якого лікаря звертатись, якщо болить спина?
У яких аптеках якісні ліки?
Де можна отримати правильний діагноз?
А самолікування добре?
На Радіо Марія програма «Поради лікаря».
Слава Ісусу Христу, дорогі друзі! Програма «Поради лікаря» в цьому часі розпочинається на хвилях Радіо Марія. З вами у студії працює Денис Денисенко. Я представляю наших гостей. Автор передачі – пані Ольга Юрівна Луганська. Вітаю вас, пані Олю.
Слава Ісусу Христу.
І гість сьогоднішньої передачі, знову раді вітати разом із нами у цій студії, пана В'ячеслава Григоровича Передерія. Вітаю вас, пане В'ячеславе.
Слава Ісусу Христу!
Навіки Богослава! Дорогі друзі, якщо ви пам'ятаєте, ми вже зустрічалися з паном В'ячеславом, і минулої програми ми розмовляли про те, як виглядає, чи як правильно дивитися на сучасну систему харчування. Сьогодні наша передача буде присвячена не менш цікавій розмові, і її вирішила назвати так: «Ви освічений пацієнт». Ви можете долучатися до нашої розмови, ставити запитання нашим гостям. Номери телефонів 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745.
Начиная передачу, хочу обратить ваше внимание, что в основном, когда я готовилась к этой передаче, я подумала, что же самое главное. И, наверное, способность человека думать. То, что мы можем реализовывать или не реализовывать. И характеризовать процесс мышления человека можно таким термином. Ассоциативно-интегративная функция мозга. У человека возникают определенные ассоциации, когда он сталкивается с определенными явлениями в своей жизни. И он эти явления фиксирует мозгом и пытается интегрировать уже имеющуюся систему своих знаний. И таким образом мы постигаем мир. А в настоящее время хочется сказать, что медицинская помощь на Украине до такой степени не обозначилась еще, что мы должны сами пытаться во многом разобраться. И напоминает мне немного это время рассказ одного из писателей американских, который посвящен лавине, которая опустилась неожиданно на какую-то хижину, и в этой хижине человек вынужден был какое-то время сам находиться. Вот в этой хижине была только одна единственная книга, это энциклопедия. И он начал изучать. В результате, когда потом он вернулся в свою жизнь, он вернулся образованным человеком, и его жизнь благодаря этому очень хорошо сложилась. Но вот мы сейчас находимся немного в похожей ситуации, когда мы вынуждены этим заниматься, потому что нужно ведь очень часто принимать решения относительно себя или относительно близких, и мы теперь будем выбирать.
И передовсім до свого здоровья.
Но это самое главное.
Так.
Но самое главное, что человек, который вынужден познавать свое существо, свой организм и определенные знания медицинские приобретать, он должен не вообразить же себя доктором при этом и не помешать лечению, когда он окажется у доктора. Вот это тонкая грань, когда пациент должен необходимыми или некоторыми знаниями обладать, но все-таки он должен понимать, что он не врач. И вот в связи с этим я предоставляю слово Вячеславу, профессору. нашему гостю, который нам расскажет, а где же эта грань, как можно...
Навчитися бути
грамотным. Да, как быть грамотным пациентом, образованным пациентом, что нужно знать для того, чтобы лечение проходило как можно лучше и эффективнее.
Добрый день еще раз, все христиане. И тема, которую сегодня вот выбрала редакция, она сложная, она неоднозначная, но она, и она, в общем-то, когда человек будет слушать сегодня нашу передачу «Здоровый», у него много раз будет возникать вопрос, зачем они это вообще говорят, для чего это мне надо? Но все мы любим повторять одну и ту же фразу. Самое дорогое у нас – это здоровье. Нет, по-видимому, ни одной нации в мире, у которой не был бы тост на здоровье. И первое, что мы всегда желаем друг другу – это вот здоровье такого крепкого, хорошего и т.д. и т.п. И надо еще всегда помнить, что здоровье нам бесценно в двух качествах. Первый раз, когда мы его имеем, когда мы имеем здоровье, мы его просто не замечаем. Что мы делаем? Мы поели, выпили воды, я имею в виду, или чая, или чем-то запили, потом пошли на работу, потом там что-то перекусили, потом пришли домой поужинали, легли спать, потом сходили в туалет по-большому и по-маленькому. Вот и все. Но при чем здесь здоровье, думаем мы, когда мы здоровы? А вот когда человек заболевает, он тратит огромные деньги на сегодняшний день, и не только в Украине, а во всем мире, на то, чтобы его восстановить. И поэтому есть такая пословица, когда здоровье ты имеешь, ты его не ценишь, и оно тебе бесценно, а когда ты его потеряешь, оно тоже бесценно, потому что ни за какие деньги его не купишь. Итак, вот название такое «Вы образованный пациент». Это что-то новое мы придумали? Нет. Это далеко не новая вещь в мире. Просто в Украине мы очень мало уделяем этому внимания. Хотя, когда я был совсем молодой врач, у меня были у самого много учителей, они меня учили, что не самое главное у врача – это лечение, обследование, а 50% минимум его рабочего времени должно проходить на профилактику тех людей, у всех людей, чтобы они как можно реже болели, чтобы они были образованы, чтобы они знали, что старая вода, вот вы покупаете воду в магазине, вы обращаете внимание на что? На то, что он говорит, а вот там вот вода на полтора на полторы гривны меньше стоит, чем вот здесь вот, где вы хотите покупать. А вы посмотрите на срок годности, и это вас очень удивит очень часто, и не только вода, но и многие другие продукты. Почему? Потому что все имеет свой срок годности. И самые большие отравления в жизни – это были отравления, я имею в виду, в жизни человечества. Это были отравления водой. И поэтому, когда люди поумнели, они понимали, что на врачей не напасешься – это раз. Во-вторых, медицина – это огромная область знаний. И то, что мы переживаем сейчас, это такой вот бум. Первый бум – это то, что единый организм человека взяли и разорвали на больше, чем 100 специальностей у нас и в Соединенных Штатах. В Европе они чуть поумнее, они остановились на 50. Ну и вот вы представляете, 50 врачей на один организм. А кто сведет это все вместе? А кто подскажет доктору, как быть? Все вы должны знать, что нельзя начинать, если ваше заболело, свое вот недомогание сразу перекладывать на кого? На лабораторию, на рентген, на ядерно-магнитный резонанс, на компьютерную томографию, на исследование желудочного сока или, еще хуже, на верхнюю эндоскопию или на нижнюю эндоскопию. Это, в общем-то, глупость. Почему? Потому что в мире есть каноны, которые известны уже несколько тысяч лет, которые сейчас начинают только пересматриваться, и то не у нас в стране, а в других странах, богатых, в связи с чем? В связи с тем, что впервые в жизни человечества, в том числе и врачи, они получили возможность заглянуть в святая святых, геном человека. И поэтому это изменит всю парадигму, все правила, которые есть в здравоохранении. Но я думаю, что поскольку мы не передовая страна, а где-то в хвосте, то это у нас наступит еще не так скоро. Поэтому знать о себе основные вещи, уметь самому себе оказать помощь, help yourself, помоги себе сам, это очень важно в нашей жизни. И, как я уже сказал, многие люди, это многие нации, многие государства это поняли, и я видел серии книг под таким названием «Вы образованный пациент», и вот если их поставить на стол, и вот я разведу руки, а это где-то 1.5 метра, не меньше, я не мог их обхватить. Почему? Потому что все эти знания один человек не может иметь. Даже узкий специалист в своей области, он имеет прорехи. И вы должны помогать не только себе, но и вы должны помогать врачу. И, в общем-то, на сегодняшний день очень изменилось здесь взаимоотношение доктора и пациента. Вы скажете, что то, что я сейчас скажу, это из области фантастики. Нет, это из области фантастики в нашей стране. К чему я вам говорю? К тому, что вы вместе с врачом должны обговаривать весь процесс обследования, то, которое не может сделать сам доктор. А что может сделать доктор? И обязательно должен. Когда вы приходите к доктору, он должен провести с вами 5 основных методов обследования больного. Повторяю, эти 5 методов, они существуют во всем мире, а не только у нас. Расспрос, осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация. И вот когда с вами беседует доктор, потом, когда он вас раздевает и осматривает, когда он вас выслушивает, выстукивает, пальпирует, у него в голове должна созреть какая-то диагностическая гипотеза. Если она у него созревает в голове, то вместе с этим у него что созревает? Те дополнительные методы исследования, которые он должен провести для чего? Для того, чтобы либо подтвердить свою гипотезу и подтвердить тот диагноз, который у него вызревает, или ее отвергнуть. И вот тут вы должны четко понимать, что когда вы идете самостоятельно на обследование, вы самостоятельно несете и ответственность за их результаты.
Вот это чем больше мы скажем, вот так.
Вы возьмите бланки многих лабораторий. Вот, например, очень известная лаборатория Синеева. Там внизу очень красивый бланк, но внизу написано мелким почерком. Такая ужасная фраза, что лаборатория, что на основании этих вот данных полученные или вот данные не являются основанием для постановки диагноза.
Так.
Я не понял. Так зачем они тогда мне нужны как врачу, если я не могу на них опереться? То есть лаборатория страхует себя от того, что вы пойдете в другую лабораторию, и там будет совсем противоположные результаты. И если вы захотите пойти в суд, хотя у нас это и не принято, и никогда еще ни один пациент суда не выиграл. Почему? Потому что все мы бедные, а лаборатории богатые. Они ни за что не отвечают. Я вам хочу сказать, что в моей жизни совсем недавно был такой случай, когда ко мне приехала больная из Хмельницка. И она приехала из Хмельницка рано, натощак. И она пошла и сдала анализы в 3 лабораториях в Киеве. И получила 3 разных ответа. И пришла ко мне. И говорит, я вас понимаю прекрасно. К чему это я вам говорю? К тому, что если вы идете на УЗИ, если вы идете на компьютерную томографию, если вы идете на МР, то есть на любой метод, я не могу их все перечислить, где можно все отцифровать и выдать в качестве снимка или диска, или на флешке записано, значит, вы попали более-менее, вы еще не можете поставить диагноз этой лаборатории. Вы сами не можете поставить диагноз лаборатории. Могут поставить диагноз только специалисты, но специалистов-то у нас таких раз-два и обчелся. И то это уже, так сказать, динозавры, магикане. А молодые люди, которые должны были бы прийти на это место, они, к сожалению, уезжают. И это не видит наше государство, и оно не понимает той катастрофы, которая надвигается в Украину, когда некому будет пойти. Некому будет пойти. Это первое. Значит, второе, на чем бы мне хотелось остановиться и обратить на что ваше внимание, это почему вы все-таки должны быть образованные люди в своей болезни? Потому что никто, кроме вас, не заинтересован в вашем здоровье так, как вы. Когда вам назначают 5, 7, а я вижу иногда и по 10, и по 12 лекарств, я больше чем уверен, что доктор не может удержать в памяти инструкции по этому лекарству. И поэтому так и часто и бывает в мире. Мы не знаем, сколько этого в Украине, потому что нет такой статистики. А в мире это очень высокая статистика, когда лекарства не помогают, а убивают человека. Или приводят его к пересадке печени и почек. Поэтому очень внимательно ознакомьтесь с чем? С инструкциями, которые вам дают. Вы должны их знать. Ну и самое главное, вот что бы мне хотелось вам сказать, это то, что вы должны четко представлять, как устроен ваш организм. Как устроен ваш организм. И как он работает, хотя бы принципы. Я, может быть, даже оговорился сказать, что вы должны знать. Нет, вы должны иметь представление. Почему я вам так сказал? Потому что есть 5 уровней знаний. 5 уровней знаний есть. Это когда я был молодой. Были, а сейчас, наверное, уже больше. Так вот, первый уровень – это представление. Любой человек, любая бабушка в самом глухом, забитом селе, когда у нее спросите, бабушка, ты знаешь, что такое автомобиль? Она скажет, ну, сынок, ну, что ты? Конечно, это руль, это колеса, это то, это все. Но вы спросите, а что такое акселератор? Или карбюратор? Или трансформатор? Она скажет, ну, что ты, милок, что ты хочешь от меня? Добиться такого. Я же не специалист в этом. То есть у нее знания на уровне представлений. Второй уровень – это знания. Когда мы подойдем к автомеханику, он вам расскажет, что есть и карбюраторы на бензине, и есть на солярии, есть вообще без карбюраторов, есть вообще машины электрические сейчас и комбинированные, и какие хотите. Но он может это знать, но он может что? Не уметь. Третий уровень знаний – это умение. Он может не уметь ездить на машине. И у нас, ну, сейчас я не знаю, а раньше очень много людей, которые имели права, они не умели ездить. И, ну, засало купил, да, права. Это вот третий уровень знаний. И четвертый уровень знаний – это профессиональные навыки. Когда вы садитесь с каким-то незнакомым человеком в машину, вы буквально через 2-3-5 минут даете четкую такую вот оценку. Чему? Как он водит машину? Она у него ревет, как зверь, то глохнет, то она выпрыгивает из-под него, то она останавливается. То есть вы тут же говорите, он профессиональный водитель или он непрофессиональный водитель. И даже у нас была такая глупость в СССР. Вы знаете, какая? Когда я получал первые права свои, это был 72-й год, мне говорят, мы вам выдаем права любителя. Я говорю, что это значит? А то это значит, что есть права и профессионала. Я тогда еще совсем молодой человек задумался, а какое имеет это значение, когда мы выезжаем на дорогу? И он за рулем, и я за рулем. И он меня может убить, и я его могу убить. Какое это имеет значение? Мы должны быть примерно, не примерно, мы должны быть одинаковы в своих и знаниях, и умениях. Иначе это же катастрофа. Но потом я понял, что вот чтобы как-то оправдать вот то, что у нас было в стране, чтобы вот человек получил права, но он не имеет работать права по найму. Если он имеет, он хочет работать по найму, он должен пойти и получить права профессионала. А если он хочет сам ездить, то как будто бы он будет ездить в безвоздушном каком-то пространстве или в безлюдном пространстве. И та же самая комедия пришла и в медицину. Вот вы вдумайтесь. 6 лет до дипломного образования. Но, проучившись 6 лет, и это в большинстве, в подавляющем большинстве стран мира, образование додипломное, оно состоит из 6 лет образования, кроме Соединенных Штатов и Канады. Насколько я знаю, может, еще где-то есть. Там у них 8 лет додипломное образование. Представляете себе, да? А потом что наступает? А потом, и вот получив диплом, единственная профессия – это доктор, врач, который не получает права самостоятельной работы. И он должен идти на следующую ступень образования. Это что? Постдипломное образование. И вы знаете, я вот совсем недавно узнал такую вот потрясающую для меня новость, что для иностранцев, для иностранных студентов и вообще для иностранцев, если кто-то захотел, вот закончил в Польше, скажем, вуз медицинский, получил диплом, но не получил права самостоятельной работы, он приезжает в Украину и говорит, я хочу закончить интернатуру. А у нас нет интернатуры для иностранцев. Вы можете себе представить этот ужас? Я когда узнал, думаю, господи, так чем же думает Минздрав, чем думает Кабинет министров? И нам рассказывают, что у нас вот десятки тысяч молодых людей, иностранцев, из Белоруссии, из России, из Азии, Африки, Латинской Америки, они обучаются. А что потом с ними происходит? А это нас, оказывается, не интересует. И вы могли бы мне сразу задать вопрос, а сколько длится последипломное образование на сегодняшний день? Какое образование признается в мире? Так вот, я вам должен сказать, что по любой специальности, а я вам сказал, сколько их, больше сотни, по любой специальности минимальный срок последдипломного образования на сегодняшний день – 5 лет. Кроме Украины. Я думаю, что кроме постсоветского пространства, где для хирургических специальностей с 92 года введена интернатура 3-летняя, а для терапевтических специальностей 2-летняя. Это вот то, что вы должны знать. Почему? Потому что если вы идете к доктору, вы должны знать свои права и свои обязанности. Вам всегда говорят только про обязанности. Вы должны. А что должен доктор? А где это узнать? А доктор должен вам обязательно, первое, рассказать про вашу болезнь, про свой диагностический план, он должен вам рассказать про те методы исследования, которые будут вам сделаны, что они могут дать, а что они могут не дать, какой процент у них достоверности этих исследований. Почему? Потому что в медицине очень редко бывает метод исследования, который дает 100% результат. Когда результат 98, 99, 97% – это уже считается золотым стандартом в мире. А как быть остальным? Но, я повторяю, пока мы еще с вами живем в догеномную эру, это у нас будет и будет очень долго. После того, как доктор вас осмотрел, назначил дополнительное исследование, следующее, что он должен вам сделать – это он должен вас рассказать о своем диагнозе, о том, что он думает, как он его подтвердил, и, наконец, назначить лечение и по каждому препарату сказать, а зачем он его вам назначает? Вот мы хотим укрепить вам иммунитет. Мы хотим почистить вашу печень. Мы хотим вас оздоровить. Мы хотим вам поколоть витамины. Или там еще что-то, еще, ну, лекарств очень много, и вы это знаете.
У нас є перший дзвіночок, пане Вячеславе, давайте приймемо. Слава Ісусу Христу, вітаємо вас.
Навіки слава, Житомир, пані Бруня. Ви знаєте, ми ситі общими фразами. Я би хотіла почути конкретну пораду лікаря якусь. От, наприклад, чи мені після вживання їжі полізно пити каву зразу. Ну, щось таке, а общі фрази ми можемо просто прочитати, вони нам нічого не дають. Вибачте.
Дякую, ми зрозуміли.
Очень хороший вопрос. Угу. Очень хороший вопрос. Я думаю, что вопрос про кофе – это очень важный вопрос. Но вопрос о том, чтобы вы знали, вы сами сможете дать оценку, если вы будете знать о своем организме кое-что, и если вы будете знать много о нем, как можно больше, если вы будете грамотный пользователь. Я хочу сравнить это вот с компьютером. Когда появились компьютеры, вы помните, и сколько они дают полезного всего? И кто из нас грамотный пользователь? Вот так и с организмом. И общие фразы, которые я говорю о ваших правах и т.д. и т.п., это очень важно. Про кофе я могу, про кофе надо сделать отдельную передачу. Почему? Потому что кофе, про кофе огромная литература существует в мире. Она очень противоречива, но... Кофе – это лекарство, и очень эффективное лекарство, когда оно правильно назначено. И полезно ли его пить? Конечно, полезно. Кому? Я же не знаю вас. Это уже индивидуальная вещь. А мы ведем передачу для многих людей, где трудно учесть отдельные конкретные пожелания. И еще давать советы по радио – это очень простая штука. Понимаете? А каждый человек, вот мы отличаемся с вами по геному на 0,1%. А поставь нас рядом, и мы будем совершенно одинаковые, разные. Понимаете? Это 0,1%. Поэтому давать совершенно конкретные какие-то предложения по радио, по телевидению, это может только Кашпировский, это мог Чумак покойный делать, это, понимаете, люди, которые владеют гипнозом, и одна треть людей, они очень хорошо это воспринимают.
Давайте заслухаємо ще. Давайте. Слухача, слава Ісусу Христу, вітаємо, відійдіть від радіоприймача, будь ласка. Так, тепер говоріть. Алло.
Алло.
Так, так, говоріть.
Слава Ісусу Христу.
Навіки, Богослав.
Вітаю вас, лікарю, вітаю Сергію чи Денис. Я
Денис,
прослухала, але діло не в цьому. От в мене така ситуація. Я, в мене дуже сильно болять ноги. І дуже сильно була велика отечність, прямо тако звисало. Ноги там, де от носочок був, і там, ну дуже пережато. В нас сімейний лікар, і лікар дуже знаючий, вона вважається одна з кращих лікарів у нас в Вінниці. І от вона мене обслідувала, вона мене послала в ізраїльський центр, там на УЗІ, не на, ну там лікар, щоб на ці на судини. Мені, я зразу спитали мене, я буду одну ногу робити чи дві? Тому що одна нога робиться півгодини. Я сказала, робіть дві ноги. Я прийшла, молодий лікар, він мені все бігом зробив за 20 хвилин. Ви здорова? Ну, добре. Пішла я. Приходжу знов до лікаря, до свого. Вона мене накаже, це не сердечність. Послала мене, а вона питає, ти робила УЗІ щитовидки? Кажу, робила. В прошлому році. Вона каже, принеси мені. Подивилась, послала до лікаря ендокринолога. Я приношу йому це УЗІ, він каже, хто вас, яку лікар прислала, все, направлення, запис була. Він каже, ви здорова, дивіться на УЗІ. Я кажу, це УЗІ було зроблено в прошлому році. Подивіться мене, будь ласка. Я його два рази попросила, він мене не подивився. Я йому сказала, дякую, до побачення. Що я буду казати? От як вилікуватися, коли такі лікарі?
Дякуємо, зрозуміли.
Ви знаєте, это ви рассказываете одну из историй, которую я выслушиваю в день, когда принимаю больных, от двух, трех, четырех, пяти людей. И, к сожалению, я вам хочу сказать, Почему мне понравилось название этой передачи «Вы образованный пациент»? Потому что дальше будет еще хуже. Вы понимаете, что произошло в Украине? В Украине произошла страшная вещь. Когда доктор, медсестра и санитарка получают одинаковую зарплату. И когда в Конституции записано, что лечение бесплатное, обследование бесплатное, медикаменты бесплатные, и вы приходите в больницу, а из вас за все вымогают деньги. Дальше. То, что у вас отекли обе ноги, это может быть несколько диагнозов. Первый диагноз, который нужно снять, это сердце. Может ли такое быть при миксидемии, то есть при поражении щитовидной железы? Конечно, может быть. Но я повторяю уже вот второй раз за передачу, что по радио, по телевидению нельзя лечить людей, и невозможно, и вы должны это знать. Понимаете? Этот сказал одно, тот сказал другое. Во-первых, вы должны требовать у врачей, когда вы пришли к ним на консультацию, чтобы они вам не сказали, а написали. Написали ваш диагноз, от чего, зачем, куда они вас посылают, зачем они вас посылают, почему.
План обследования и лечения.
Ну, конечно, и объяснить вам, и растолковать. А вы должны знать многие общие вещи. Вот, например, вы знаете, как устроен ваш организм? Как он построен вообще? Нет. А где это прочитать? Ну, сейчас очень много источников информации всего. Если Радио Мария захочет, они сделают такую серию передач, вот чтобы люди просто услышали, потому что искать самому, находить что-то. И, во-вторых, когда вы читаете разные статьи и слушаете разных людей, вы сегодня не должны верить никому. Потому что наступил такой век, когда за деньги вам что хотите отрежут и что хотите назначат. Понимаете? Поэтому моральная, этическая сторона у врачей, она должна быть на первом месте. А для того, чтобы он об этом знал и думал, и выполнял это все, ему нужно дать соответствующую заработную плату. А вам дать не просто декларации. А Конституция – это не декларация. Конституция – это закон прямого действия, который нарушается каждый день в Украине миллионы раз. Сколько раз приходит больной к врачу, столько раз он и нарушается. Понимаете? Поэтому мне трудно вам подсказать что-то. Но Винница же такой большой город, и там есть институт, очень хороший институт. И я думаю, я не знаю, есть у них клиника университетская или нет, я не помню.
Хорошему вот. Терапевту.
Но она сказала, что врач у нее вроде хороший, но он ее посылает, но ему, понимаете, вот смотрите, ей сказали, что будут делать УЗИ полчаса, вам две ноги делать или одну. Полчаса будет. А посмотрел обе ноги за 20 минут. И сказал, вы все здоровы. Не сказать надо, а написать. И еще, это вот всегда, знаете, когда узкие специалисты смотрят, это очень всегда больно для врача широкой практики, который к ним направляет. Он пишет, он должен описать, что он видит. Тогда доктор будет иметь какой-то материал для размышлений дальнейших. Понимаете?
Давайте останній дзвіночок ми приймемо. Слава Ісусу Христу, вітаємо вас.
Христос воскрес.
Ви істину воскрес, слухаю.
Пане...
В'ячеслава.
Денис.
Денис.
Ні, я до
Денису. Мене.
Кого ви запросили на передачу? Що це за лікар? Про що він нам розказує?
Я зрозумів. Передача в нас присвячена на загал до того, що ми повинні бути відповідальними свого здоров'я. Ми повинні не тільки вимагати від фахівців, власне, лікуйте мене негайно, але також знати свої права, а не тільки, як пан В'ячеслав каже, нам диктують свої обов'язки. Це не конкретно ми обговорюємо стан якоїсь хвороби або даємо поради в прямому ефірі. Ми кажемо вам, що закликаємо до відповідальності, до власного здоров'я. Такі передачі теж потрібні. Тому і пан В'ячеслав розповідає, власне, про це, про основу основ, про відповідальність за своє здоров'я, про те, що ми мусимо дуже прискіпливо ставитися до того, кого ми обираємо і кого ми впускаємо в своє життя. І перш за все, це стосується такої людини, такого фахівця, як лікаря, якому ми довіряємо, власне, майже своє життя. Тому, пані, це некоректне запитання, телефонувати нам в прямий ефір і ставити, кого ми запросили. Дякую.
Мы сегодня говорили о том, как должно происходить общение между врачом и пациентом. Мы говорили об идеальных отношениях, о том, что и пациент осведомлен хорошо, и доктор хорошо разбирается и в своей специальности, и с душой относится к своей работе. Но среди того, что нас окружает, очень много сложностей. И для того, чтобы выйти из этой ситуации, прежде всего, каждый человек должен ощутить ответственность, которая на него ложится, за его здоровье. Это прежде всего. Еще передаю микрофон.
Вы меня извините, я приведу такой пример. Когда я приезжаю на станцию техобслуживания, я не знаю, что у меня под капотом. Потому что новые машины, когда у меня было «Жигули», там я все знал сам и мог поменять и масло, и фильтра, и подрегулировать свечи. Я все мог сам. Сейчас я этого ничего не могу, потому что очень сложная машина. И мне остается надеяться только на что? На механика, который вот мне скажет правду и т.д. и т.п. А я правду эту узнаю когда? Только потом. Но что я теряю? Я теряю только одно – машину или ее там качество, или деньги. А когда вы попадаете и не знаете ничего к доктору, вы потом через несколько лет горько кусаете, говорит, если б я знал, вот про это «если б я знал» мне и хотелось вам рассказать, но вам хочется больше конкретики. Надо как посмотреть редакцию. Благодарю
тим за більше, так, тим більше, що ми говорили, що це непрофесійно ставити діагнози і давати лікарські поради в прямому ефірі, оскільки ви можете, власне, перекласти це кожен на свою ситуацію і тим самим ускладнити процес лікування, який, можливо, може бути назначений вашим особистим лікарем. Тому це такий заклик – бути відповідальними, бути свідомими того, що ми несемо все ж таки особисту відповідальність за своє здоров'я. Це була програма «Поради лікаря». З вами у студії працював. Так, будь ласка, ще пані Ольга.
Ще хочу пару слов сказати. Значить, чоловік, кожен може розібратися більше чи менше, ну хоча б на першому чи на другому рівні, то, що говорив професор В'ячеслав, в состоянии своего организма. Должен иметь представление хотя бы о том заболевании, которое, возможно, появилось у него. И если человек отказывается от того, чтобы знать, или говорит, кто я такой, чтобы знать, это человек, который уходит от реальности. А реальность такова, что от нее невозможно уйти. Она может уничтожить того человека, который хочет от нее уйти. Понимаете? И мы в безысходном положении находимся. Единственный выход – это очень серьезное отношение к своему здоровью. И не просто на словах, а серьезное для того, чтобы почитать, узнать, разобраться, найти врача, который уделит внимание и время, и поможет в лечении заболевания. Ну, на этом все, пожалуйста.
От, власне, про це ми сьогодні, дорогі наші радіослухачі, і говорили. Це була програма «Поради лікаря». З вами у студії працював Денис Денисенко. Почуємося в наступних ефірах.